У нас преобладали крайне маленькие деревни, однодворки, двух-трехдворовые деревни. Как вот в сказке. Холмик, и там три избушки торчат, и корова мычит. Горелого, не елого, не урожайка тоже. По три, по четыре варианта названий было, особенно если это антротопоним, и человек менялся, его забывали, давали новое название деревни. И вот я просто зачитаю, какие названия Ярославской области показались неблагозвучными и устранили. Похмельево стало называться Снегиревкой. Ослово. Чем осел-то не угодил? Угу. Ну вот не хотелось, чтобы жители ослами называли. Там около 5 как минимум вариантов различных слов, обозначающих разные типы болот.
Это как есть байка, что у эскимосов 50 слов для обозначения снега.
Снега, абсолютно верно, да. Почему даже в 19 веке Иван Сергеевич Аксаков, переезжая из Рыбинска в Пшехонье, говорил такое ощущение, что здесь совсем другой народ живет. Он замечал это по говорам. Как Гаврилов Ям оказался единственным городом, который в названии закрепил название Ямов, ямских станций.
Профессиональное Рыбинск, такое.
Единственным названием, который закрепил в своем названии название Рыбной Ловецкой Слободы.
Что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
Привет, друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о ярославских топонимах с Андреем Даниловым, кандидатом исторических наук и заведующим кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета имени Демидова. В прошлой беседе, это 61-й эпизод подкаста, мы говорили в первую очередь о гидронимах, от озера Яхрабол до реки Волги. А сегодня поговорим об айконимах, то есть названиях населенных пунктов. Андрей Юрьевич, а есть примеры, когда названия возникали или менялись из-за какой-то ошибки?
Во время своих многочисленных поисков в архиве Ярославской области, выписывая различные варианты названий, географических названий населенных пунктов, я натыкаюсь на шедевральное название деревни в Рыбинском уезде. Гориллы.
О, чудесно.
Как вы думаете, как возникло такое название?
Но мне кажется, самое простое объяснение от имени Гаврила.
Нет, объясняю.
Горы.
Прямо передо мной возникает образ некоего писаря, переписчика, которого отправили с книжной культурой, явно уже начитавшийся много работ, и кругозор у него повыше, чем у местного крестьянина. Значит, он увидел в более старых вариантах название, которое не сразу разобрал и которое ему напомнило слово «горилла». И он так и написал. Да ну что, его не смутило, что здесь гориллы не водятся, да, этот вид приматов. Что же на самом деле было? На самом деле горели в основе этого названия. И человек с книжной культурой, обучавшийся в городе, в Ярославле будь то, или в Петербурге тем более, он не знал, что значительное количество названий населенных пунктов Верхнего Поволжья образованы от подсечно-огневого земледелия, исконного вида хозяйствования на этой территории. У нас огромное количество жаров, гарей, пожаров, пожогов и это не значит, что там какие-то катастрофы произошли.
Лев Белов объяснял эти названия в нашей беседе с ним, что именно там староверы жгли себя, вот эти корабли огненные.
Безусловно, это не так. Безусловно, это попытка каким-то образом романтизировать топонимику. У нас до 19 века крайне мало названий топонимов, особенно сельских, которые возникли от какого-то единоразового события. Поэтому, как правило, название отражает какой-то длительный процесс, существовавшие на этой территории. Вот если росли там дубы, а в других местах не растут, значит, будет речка Дубровка или там деревня Дуброва, да, например. Если здесь больше лис, чем в других местах, значит, будет какая-нибудь лесовка там и так далее. Ну, вот такие вот, понимаете, случаи. Так и здесь тоже. Горели, то есть здесь когда-то постоянно жгли леса, жгли корни деревьев, как образовалась деревня, да? Мы так сейчас с вами представляем себе, там с бензопилами пришли, там все так покидали быстро. Выкорчевывали деревья, это очень сложный процесс.
Конечно.
Не все могли пни выкорчевать. Стволы подпиливали, сам ствол на строительный материал, ветки на
топливо.
На топливо, безусловно. А оставшиеся ветки, мусор вот этот вот и плюс пни поджигали для того, чтобы удобрить почву. 2-3 года этой почвой пользовались, дальше истощение происходило, переходили на другое место. Почему в Ярославской области? Вот сейчас около 1500 населенных пунктов. В 19 веке 4500, а в 16 веке 30 тысяч населенных пунктов. У нас преобладали крайне маленькие деревни, однодворки, двух-трехдворовые деревни. Как вот в сказке. Холмик, и там три избушки торчат, и корова мычит. Вот такие деревни у нас были. И вот в связи с этим огромное количество названий айконимов у нас происходит от имени человека. И мы можем с вами привести до, наверное, 80% из всех названий сельских. Это именно антротопонимы. Я вот жуткое слово такое сказал, объясняю. Антропос – человек, оно имя, да. Просто антропоним – это имя человека. Антротопоним – это имя человека, воздействовавшее на топоним, использовавшееся в топониме. И каких тут только вариантов нет. Ну, хорошо, если там Кириллова, понятно, от имени Кирилл, Андреева от имени Андрея, Ильино от имени Илья. Но ведь обычные люди и даже до сих пор общаются не полными именами часто. Где-то Сашка, где-то Серега назовут, да? Поэтому, пожалуйста, деревни и Серегина, и Сашкина могут быть. Но есть такие варианты, которые современному человеку не объяснить сразу. И для этого как раз существуют научные исследования. Например, давайте возьмем имя Константин. Очень сложное в произношении обычного русского обывателя сельской местности имя.
И тут мы вспоминаем под Ростовом Княтина.
Княтина, абсолютно верно. Только специалист сможет понять, что в основе лежит календарное христианское имя Константин с Княтя, Костяня, Костюха, Ксения и так далее и тому подобное. Там вариантов 30 от имени Константина образуется. А Олехова от Алексея, например. Угу. А попробуйте, пожалуйста, это вы сейчас легко этимологизируете. Но если бы встретили на карте, может быть, до нашей беседы, у вас была бы попытка ложной этимологизации. Акулова.
Ну, от имени Акулина,
конечно,
может быть?
Абсолютно верно, да. Ну, хочется так и представить, что здесь акулы водились, да. А еще дельфины, киты и тому подобные бизоны.
Да, куропатки, тигры, да. Тигр, львы и куропатки, как у Чехова.
Ага.
Да? Я вспоминал, в Новгородской области есть такие названия, типа Гавшина, Даньшина. Это от уменьшительных форм имён.
Да, Гаврила, Данил. У нас есть Данил. Гавшиха. Как-то вот даже немножечко не совсем красиво звучащее название. На самом деле Гавша – это один из вариантов имени произнесения народного имени Гавриил.
Да? Ну да, Даньша – это Данил, да, соответственно. Да, да. Да.
Антропонимика – это вообще сама по себе очень интересная сфера. Но вот я тут скажу о том, что ладно, еще от календарных христианских имен, от имен, взятых в святцах, да, церковных.
Да, я понимаю, куда вы ведете.
Да, я веду к тому, что вплоть до 17 века у каждого нашего обывателя было два имени. Одно календарное христианское имя для официального учета, а другое для семейного использования.
Или в быту, да.
Поэтому кого там только не было. Это и первой, второй, третьяк, пятой, в зависимости от того, какой там в семье родился по счету, да, это и варианты имен, которые давались по характеру человеку, по его внешним особенностям, а там что угодно можно придумать. Мы всегда, ярославцы, говорим, что у нас такой черный юморок немножечко. Юмор тогдашних людей, там, 15-14 века и современный, не очень сильно изменился, я имею в виду на уровне обывателя. Там иногда, извините, ниже пояса полно было таких вот имен людей, прозвищ и так далее. И отсюда образовывались названия населенных пунктов. Дубовка деревня, например, да, она вот от дуба. А если это будет Дубово, вот подумайте, опять же, формант.
Ну, понятно,
ова,
от имени
чье,
человека дуб.
Чья? Да. Но она же не может к растению дубу относиться. Угу. Вот Дубовка, да, относится к растению. А если это Волкова, то это был человек, который обладал определенными свойствами характера, напоминающими волка или внешними обликами, и его назвали Волком. Он основал этот населенный пункт, может быть, не основал, а, возможно, был ярким представителем во время истории этого населенного пункта. И в конечном итоге именно это имя и закрепилось. Кстати, именно антротопонимы, они более всего подвержены изменениям. И сразу вспоминается «Горелого не елого», не «Урожайка» тоже, да?
Да-да, как
так
у Некрасова.
Так вот, я вот,
да,
хочу привести пример. В черте города Ярославля была деревня, она называлась Проскуряково в 19 веке. Я вот сравнительно недавно нашел, вот. Проскуряк, понятно, кто такой, да?
Ну, честно говоря,
кто
ну,
от имени... Просфорки печет.
А, вот как.
Просфиры, просфорки, да, все вот это вот. Отсюда прозвище такое, бытовое имя. Может, у него там мама пекла просфорки, угу, или что-то такое. Вот за ним закрепилось. Второе название – Пустошниково, и оно же Сковицкое. Горелого, не елого, не урожайка тоже. По 3-4 варианта названий было, особенно если это антротопонимы. Человек менялся, его забывали, давали новое название деревни. И вот опять же, важный закон топонимики, вот название сельских населенных пунктов. Да и в целом айконимы, они очень эластичны, они очень подвержены изменениям, и мы должны постоянно смотреть и сравнивать. 16 век и 19 часто, ну, на 30% меняется состав топонимики определенной территории.
Ну, как я понимаю, большинство названий населенных пунктов Ярославской области, оно как раз славянского происхождения.
Абсолютно верно, и я объяснил, почему. Угу. Потому что они более эластичны. Меняется состав населения, меняется фактор, забывают человека, изменяются общественные отношения, и очень часто меняются и названия населенного пункта. Ну, а потом уже, начиная с 19 века потихонечку, даже с 18-го, наверное, а в советское время особенно, прошли идеологические названия, начались первомайские, октябрьские, ну, рабочие и так далее.
Пошехонье-Володарск,
например. Недавно, знаете, была такая инициатива о том, чтобы изменить неблагозвучные названия. Помните?
Да-да, совсем
недавно. Даже по этому поводу одному из каналов интервью давал.
А сейчас мы сделаем паузу для рубрики
«Кстати».
Законопроект о смене неблагозвучных названий был инициирован двумя депутатами Госдумы в октябре 2023 года. Владислав Дованков и Антон Ткачев предлагали упростить порядок переименования населенных пунктов с оскорбительными и уничижительными названиями. Сразу вспоминается «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево. Должно быть, горела деревушка. Одна из бесчисленных однообразных мертвожорок, висельников, ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в желанные, благодатные и ангельские. Свой законопроект депутаты сопроводили примерами. В список оскорбительных топонимов попали деревни Лох в Саратовской области и Антилохово в Ивановской, Пуково в Тверской и Мусорка в Самарской, а также Попки в Псковской. Есть в перечне и ярославские топонимы. Это деревни Бухалово в Даниловском районе и Шалава в Гаврилов-Ямском. Авторы законопроекта напирали на то, что жизнь в населенных пунктах с такими названиями отрицательно сказывается на настроениях местных жителей, из-за чего они стремятся покинуть родные места. А над их детьми, дескать, даже смеются одноклассники. Насколько это соответствует действительности, сказать сложно. Но одно известно точно. И Бухалово, и Шалава относительно популярны у туристов. Многие приезжают сюда только для того, чтобы сделать снимок у таблички с названием деревни. Кстати, правильное ударение в первом топониме – Бухалово. И это не случайно. Бухало – название филина в ярославских диалектах. А слово «шалава» в старину не имело такого уничижительного оттенка, как сейчас, и было однокоренным со словом «шалый», то есть «шальной». И могло употребляться не только к женщинам, но и к мужчинам. По мнению Андрея Данилова, ликвидируя такие названия, мы убираем часть истории языка, часть нашего диалекта. Глава администрации великосельского поселения, в состав которого входит Шалава, Виталий Водопьянов, заявил журналистам, что ни жалоб, ни недовольства названием своей деревни от жителей он не слышал. А депутатам, по его мнению, нужно спуститься на землю. Цитата. «Одной из причин, почему люди не выбирают для проживания такие населенные пункты, это как раз отсутствие инфраструктуры, дорог, медпунктов и аптек. Это в первую очередь комфорт, качество жизни. У нас в основном идут проблемы из-за ежегодного недофинансирования, а не от названий». Конец цитаты. Возможно, законодательная инициатива депутатов была просто неглупой попыткой привлечь к себе внимание. Ведь Дованков баллотировался в президенты России. А в феврале 2024 года авторы законопроекта отозвали его обратно, получив свою порцию журналистского внимания. Это была рубрика «Кстати». А мы продолжим разговор с Андреем Даниловым.
Так вот, это не первая подобная инициатива. В 1965 году на самом высоком уровне постановлением Верховного Совета РСФСР борьба с неблагозвучными названиями, устранение неблагозвучных названий по всей одной из 15 самой большой республик Советского Союза. И вот я просто зачитаю, какие названия Ярославской области показались неблагозвучными и устранили. Они до 65 года были. Ну, например, Похмельево стало называться Снегиревкой.
Красиво.
Красиво. А слово... Чем осел-то не угодил? Угу. Ну вот не хотелось, чтобы жители ослами называли. Да, Прибрежная, Калово, Зорницына. Кстати, о Калове. Вероятнее всего, эта деревня Зорницына есть до сих пор, она существует в Тутаевском районе. Вероятнее всего, в основе-то не отходы человеческой деятельности, скажем так, а слово «кол». Кал, что на финно-угорских языках означало «рыба». Это, возможно, приспособленное позднее славянами с помощью добавления того самого форманта непонятное финно-угорское слово. Такое бывало. Кстати, почему-то название Сер они изменили. Сер – это берег на финно-угорском языке. И в Мышкинском районе есть до сих пор село под названием Сера. Такие вот случаи. Так что здесь все очень сильно переплетено. При всем при том, что да, вы правильно сказали, что названия айконимов у нас преимущественно славянские, но финно-угорские тоже есть. И вот по их концентрации мы можем отследить, где больше всего и дольше всего проживали финно-угры, не смешиваясь со славянским населением, сохраняя свою локальную идентичность, в том числе этническую.
Например, так называемые мерзкие станы, да?
Ну, сейчас, минуточку, да. Во-первых, это вокруг озера Нера. Там достаточно много, до 50% названий населенных пунктов, они финно-угорские. Шурскол, например, это село достаточно крупное в Ростовском районе. Пушбол там же, Воржа. Некоторые считают и Сулость, которую вы упомянули, не от слова «сулить». Оно похоже по звучанию на финно-угорские языки. А некоторые названия деревень, опять же, настолько трансформировались и приспособились под русский язык, что их тяжело понять, что в основе лежит субстрат. Вот давайте разберем пример. Вот недалеко от знаменитых Угодич в Ростовском районе находится деревня под названием Вороболово. Так. И если мы с вами уже вспоминали Яхробол, Шачебол, Долгобол, то начинаем сомневаться. Дальше мы убираем Ово, как славянский формат, оформляющий название деревни, Воробол. Понятно. Дальше смотрим слово Вор, Ворё на финно-угорских языках означает «маленький приток». Деревня на маленьком притоке. Действительно, на небольшом ручейке, впадающем в озеро Нера, находится эта деревня. Вот такая она топонимика, как наука с точки зрения работы с нею. То есть здесь требуются и источники исторические взять, например, песцовые книги. Здесь требуется и посмотреть, выехать на место, как выглядит эта речушка, речка, озеро или деревня, на каких там горках, пригорках, оврагах она находится. Ну и, конечно, требуется знание определенных языков, в данном случае русского, ну и вот финно-угорских языков.
Ну, некоторые названия еще и отражали хозяйственное значение или, наоборот, служили какими-то межевыми знаками, путевыми столбами, то есть показывали границы между районами.
Бывало и такое, конечно, да. Были названия, которые просто потрясающие. У нас есть деревня, которая называется Слон.
Хорошо.
Я вам про горилл уже рассказывал. Как вы думаете, почему?
Почему Слон?
Вы у нас выступаете в качестве гласа народа, народного этимолога.
Ладно. Версия со слоном, конечно, самая напрашивающаяся, но глупая.
Первое, вот это какая-то тоже один из таких законов. Первое, что приходит в голову при объяснении названия, как правило, неправильное.
Да, надо отбрасывать.
Ну, за исключением самых прозрачных. Там Первомайская, понятно, в честь 1 мая, да?
Может, слово «солнце» как-то изменилось?
Нет. Деревня прислонилась к подножию холма.
То есть славянского
происхождения. Первоначально называлась «прислон». Потом по каким-то причинам, из-за того, что слишком сложно, а устная речь, она же такая, мы постоянно ее упрощаем и доходит до того, что переходим почти на звуки намычания, да? Ну, не очень высокой культуры люди. Эй, дай вот это так сказать, и все. Так и здесь, в каком-то случае, при произнесении отвалилась приставка. Я остался просто слон. Вот так великолепно, да? И пока ты не выехал на это место, ты видишь, вот оно прислонилось, четко на Подоле находится.
Тебе непонятно.
И сразу становится понятно, да-да-да. Дальше проверяешь уже по источникам и действительно смотришь, что в 16 веке был вот так. Вот или еще один пример. Мы сейчас все за экологию, да, боремся, да. Когда приезжаешь в сторону Углича, у нас есть великолепное название речки Свинцовка. Вот такой купаться точно не хочется, да? На самом деле, если мы посмотрим песцовые материалы 16-го столетия, там Ярославский уезд простирался и в те места, до туда, сейчас Большесельский район, то увидим, что она называлась очень мило Синцевка. Кто добавил сюда букву, звук? Кто исказил так название? Где-то вот 17, 18, 19 века. Но никакого свинца там нет. Так что купайтесь, пожалуйста, на здоровье. Еще один пример. Речка Мормушка. Какое милое название. Так и хочется мормышку какую-то вспомнить, рыболовецкие снасти. Ничего подобного. 16 век, песцовые книги, Нор Бож. Помните, я вам Нор объяснял? Да?
Нор болото.
Вот что-то болотистое такое. И опять же, если мы, возвращаясь к субстрату, если мы будем говорить, почему же так много болот у нас? А на самом деле, действительно, в Ярославской области 1700 болот официально зафиксировано. Примерно треть территории представляют болото или заболоченные участки. Даже в русском языке несколько различных слов, обозначающих болото. Болото, трясина, дрязга там, ну и так далее.
Шага.
Да, 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 да. В финно-угорских языках финно-угры тоже любили на болотах жить или рядом с болотами. Там около 5 как минимум вариантов различных слов, обозначающих разные типы болот.
Это как есть байка, что у эскимосов 50 слов для обозначения снега?
Снега, абсолютно верно, да-да-да. У ненцев я узнал 16 вариантов слов, обозначающих оленя.
Ну, понятно.
Ну, они оленный потому что с ними народ. Водятся, да, оленный народ.
Предлагаю от оленного народа все-таки перейти к названиям городов.
У нас в Ярославской области всего 11 городов, но города у нас древние. Я всегда говорю, что горжусь тем, что в Ярославской области раньше 6 говорили, сейчас Рыбинск доказал свое право быть древним городом тоже, да, 950 лет отметил, 7 городов, то есть практически 70% наших городов средневековые. Ни в одном другом субъекте Российской Федерации доля средневековых городов не достигает такого объема.
Ничего себе.
И опять же, чем древнее город, тем сложнее его объяснять. Ну, с Ярославлем все у нас понятно. И нарекли его именем Ярослава Ярославль, вспоминаем то самое сказание.
О построении града Ярославля.
О построении града Ярославля, да. Но уже самый древний город Ярославской области Ростов. И самая главная загадка. Господи, сколько вариантов мне предлагали. И от князя Ростова, знаменитый сказочник.
Артынов.
Артынов, да, князь, вот этот вот непонятный какой-то Рост, который там жил, да.
Ну, якобы
формат
Ростислав.
Оф, он, смотрите, уловил, да, что угу. Оф – это притяжательный формат, то есть относящийся к какому-то Росту. Хотя не все так просто, да.
Ну, а иконим что явно славянский, да?
Так вот, хотелось бы, в том-то и дело. Кажется, что славянский, и на самом деле, например, в белорусском языке есть слово «Ростов», что означает вообще тип географической местности, я вот сейчас не помню уже, какой конкретно, но мы должны помнить о том, что название Ростов уже зафиксировано в 862 году как уже существующий топоним. Давайте уже не о городе говорить, а о топониме. И к этому моменту подавляющее большинство населения в окрестностях озера Нера было финно-угорских, я думаю, до 90%. Не случайно, что на территории Ростова есть микротопонимы. Микротопонимы, они наименее устойчивые. Это вообще мельчайшие там какие-то овражки, совсем маленькие ручеёчки и так далее, площадочки какие-то. Они до сих пор сохраняют финно-угорские корни. Например, речка Пижерма. Там речка, это, не знаю, там метров 500, наверное. Абсолютно четко финно-угорская по звучанию, по формантам.
А до 18 века там был Чудинов конец?
Пожалуйста, и это в том числе, да. Чуть – это обобщенное название финно-угров, потому что они чудные, они говорят не так, как мы, верят не в тех богов, выглядят не так, как мы, они более скуластые, они к уральскому типу относились. Ну и, как результат, есть сомнения. Возможно, это сильно переиначенное финно-угорское название, которое попало на страницы летописи и Нестором летописцем уже использовалось, уже как ославянившееся. Один из топонимистов, Мариец Никонов, автор краткого топонимического словаря на 500 страниц, это краткого, да, он предлагает вариант от «раштмавер», марийского словосочетания, что означает «расчищенное на болоте место». Я не утверждаю, что это именно так, но просто обращаю внимание на то, что название Ростов при всей прозрачности и желании сказать, что это славянский айконим, на самом деле требует дальнейших исследований. Возможно, мы никогда не ответим точно на этот вопрос, что означает Ростов, как и в случае с другими древнейшими названиями.
Но есть же гипотеза об определенном противостоянии мирянского царского городища и славянского Ростова.
Есть, но при этом в Ростове долгое время проживало большинство именно финно-угров.
А сейчас настало время рубрики
«Интересный факт».
По мнению археолога Валентина Седова, к 9-10 веку Мерия уже представляла собой славяно-финский симбиоз, причем с преобладанием славянского элемента. Об этом говорит наличие славянских украшений в финских захоронениях, например, височных колец. Эволюция быта и экономики при перерастании мирянской культуры в древнерусскую была поступательной, без резкого слома, считал Седов. При этом поволжско-финский этноним «Мере» распространился, по мнению ученого, на все население Волжско-Клязьминского региона. Цитата. «В период становления древнерусского государства все жители Ростовского края назывались Мере. И когда «Повесть временных лет» сообщает нам об участии Мере в походах Олега на Киев и Константинополь, это уже было не поволжско-финское племя, а воины из среды населения Ростовской земли, сформировавшегося в условиях славяно-мирянского симбиоза», считает Валентин Васильевич. Гипотезу Седова часто критикуют апологеты мирянской земли, утверждающие, что племя Мерия никуда не делось и продолжает жить островками среди русского народа. Есть и более авторитетные критики, например, археолог Андрей Леонтьев. Он указывает, что в той же «Повести временных лет», на которую ссылался Седов, язык Мерия указан в списке иноязыцах, в противопоставлении славянскому. А височные кольца, хоть и относятся к традиционному этноопределяющему славянскому признаку, но довольно просты в изготовлении. Поэтому мирянские мастера легко могли их повторить, считает археолог. Впрочем, что это, как не еще одно свидетельство культурного обмена между славянами и финно-уграми? Также Леонтьев пишет, что летописная дата возникновения древнерусского Ростова в IX веке не находит пока подтверждения в археологических материалах. Цитата. «В то время существовал мирянский поселок, культурный слой которого был скрыт при раскопках в Митрополитчьем саду в 1985 году. Эпоха мери в Ростове продолжалась, по крайней мере, до третьей четверти X века. Собственно, русский город, со свойственной ему усадебной планировкой, характерными особенностями материальной культуры жителей, начинает формироваться в последние десятилетия указанного столетия». Конец цитаты. Зато точно известно о существовании на соседних холмах племенного центра Мери, ныне известного как Царское городище. Впрочем, Леонтьев допускает, что на ближней к озеру Нера территории, в районе княжьих теремов, могли сохраниться более ранние следы славянского поселения, которые еще не найдены. Вместе с этим Андрей Евгеньевич объясняет, почему Ростов, или точнее прото-Ростов, возник не в более удобном для обороны царском городище. По его мнению, включение Мери в состав государства при Рюрике еще не означало древнерусской колонизации этого края. Скорее всего, речь шла об установлении дани и определении повинностей, которые финское население несло в пользу княжеской власти, например, участие в походах. А вот устоявшийся племенной уклад не затрагивался, и мирянская верхушка продолжала жить в царском городище. Но поблизости, на берегу озера, возник погост, княжеское представительство и пункт для сбора дани. С X века, по мере роста славянской колонизации этих земель, погост быстро стал ядром, вокруг которого сложился город Ростов, вероятно, со смешанным населением. И он был включен в единую политическую систему с Новгородом. А с появлением в городе собственного князя, сначала Ярослава, а потом Бориса, Ростов окончательно стал административным центром, вытеснив с этой роли царское городище. Это была рубрика «Кстати», а мы продолжим разговор с Андреем Даниловым.
А, кстати, Углич тоже. Название, о которое сломано множество копий, написано множество работ. Да сколько вариантов там объясняют. От племени Уличи, которые проживали где-то между Днестром и Бугом, там, да, в южной и как части их нам Украины. Занесло, да. Да, да, да. Как их нам занесло? Они же пропали там, значит, где-то должны были появиться. Ну, вот, конечно, в Угличе появились. Первоначальное название Угличе поле. От углей, конечно, язычники, капища, угли, там горели костры.
Есть такой версия вариант. От слова угол. Слово Волга там угол, поворачивает.
Волга, да. Ну вот я сторонник искать в географии объяснение, потому что подавляющее большинство прозрачно этимологизирующихся топонимов, они в основе имеют некий географический признак. Так что да, тут действительно река делала поворот, угол. На этом углу находилось ополье, естественным образом лишенное лесной растительности территория.
Соответственно, где проще пахать землю.
Где проще начать жить. Угу. Потому что представьте себе, вы для того, чтобы основать населенный пункт, сначала надо разодрать вот все эти деревья, освободить площадку, а если она уже есть свободная.
А вот вообще названий с окончанием «ич» не так много вот в наших регионах, в нашем соседнем.
Очень то мало,
есть,
да.
Это Углич, Галич, Котельнич,
Галич
пожалуй.
Галич – это перенос названия. Безусловно, с территории нынешней Западной Украины, угу. Там был Галич Волынский, вот этот вот. У нас Галич, но в основе, конечно, общее индоевропейское слово «галлия», что означает «соль», угу. Вот. И действительно там соляные растворы. Но
а соли Галич нас... вообще получается масло-масляное.
Масло-масляное, и таких полно названий, на самом деле. Мы с вами только что с Яхраболом также разбирались. Так вот, у нас два, если у нас говорить о Верхневолжской территории, не только Ярославской, два четких переноса топонимов есть. Это вот Галич.
И Переславль.
Айпонимов и Переславль, конечно. От Переславля Рязанского, возможно, тот от Переславля Южного, нынешнего Киевского. Интересно, что и в том, и в другом, и в Рязанском, и в нашем есть река Трубеж.
Да,
название
да, да.
Трубеж происходит от слова течение, труба в смысле первоначально. Поэтому вот.
Ну,
вот
в летописи это прямо сказано, что Юрий Долгорукий основал город.
И назвал его Переславль Новый сначала. Переяславль Новый. А только потом и буковка выпала, и город стал Залесским, расположенный за лесом.
Мы в прошлом сезоне записывали один из эпизодов с сотрудниками Владимирского музея-заповедника. Как раз говорили о городе Ярополч-Залесский, ныне исчезнувший, тоже название было перенесено с Киевской Руси.
Да, это древние очень варианты названия, вот эти вот суффикс «ич» прямо веет русичем, то есть какой-то древности. Ну и вот, например, Пошехонье тоже название, которое требует объяснения, обсуждения, вдумчивого отношения к нему, один из самых маленьких наших северных городов. Вообще, первоначально на этом месте было село Пертома. Указом Екатерины Великой в 1777 году село Пертома стало городом. городом Пошехонье.
Но тут точно финно-угорское название, потому что Ма – это земля по-фински или страна.
Пертама. Так смотрите, да, и при этом слово Ма, да, означает земля, и Кострома тоже, то есть первоначально это территория, по которой протекала река. А перт слово, вообще в вепском языке есть четко именно такое слово, означает всего-навсего изба. То есть земля, исп, территория, исп, получается так. И вот еще раз обращаю внимание, почему даже в XIX веке Иван Сергеевич Аксаков, переезжая из Рыбинска в Пошехонье, говорил такое ощущение, что здесь совсем другой народ живет. Он замечал это по говорам, которые были гораздо более отчетливо выражены, чем сейчас, после наших вот этих средств массовой коммуникации. Действительно, говор пошехонский, он несколько более грубоват, несколько по-другому оканье происходит, по-другому растягивание гласных. Это все последствия общения здешнего населения с финно-уграми. Но в Пошехонье оно немножко по-другому шло, и оно ближе к вологжанам. Как и костюм пошехонский ближе к вологодскому, к северному костюму. Это наследие вепсов. Топонимика четко говорит, что в пошехонском углу, в пошехонском районе, да, тут преимущественно проживали вепсы, и название Пертама только это подчеркивает. А потом название Пошехонье.
Ну, по реке Шехоне.
По реке Шехоне, Шексне, которой сейчас нет, река которой нет, 600 километров, все затоплены водохранилищами, только маленький кусочек, буквально 500 метров, устья в Рыбинске, да, фигурирует.
Где как раз городище нашли.
Да, уж Шексна вот тут вот, да. Но, скажем так, название Пошехонье первоначально относилось к местности.
Ну, да, и появилось уезд однозначно раньше Екатерининского указа.
Веке. И когда говорят, такое быть не может, как это обычно, город, от него уезд. Угу. Нет, в этом случае сначала уезд, а от него название города. И в качестве ярчайшего примера могу привести Вятская земля и город Вятка. Он первоначально назывался Хлынов, и потом по Вятской земле его переименовали в Вятку. Или Пермь. Был Пермский край, там были другие населенные пункты, а когда образовали город, то его назвали Пермь в честь Пермского края. Так что Пошехонье вот как раз из таких вот примеров.
Ну, с Тутаевым, Романовым, понятно. Романов, Борисоглебск.
Безусловно.
Да, советские годы Тутаев.
Ну, Тутаев, конечно же, бывший Романово, Борисоглебск. И здесь понятно, что это антротопонимы из двух городов. Романов на левом берегу, Борисоглебск на правом, потом они соединяются вместе. Борисоглебск по храму название получил, Борисоглебская слобода, в честь святых Бориса и Глеба названный храм. Это тоже достаточно характерно для иконимов, в которых существовал храм, да, Воскресенская, Воздвиженская, Сретенская, да, которые
Никольская.
Иногда Сретенье становились, да. А, ну, Романов спорный, опять же, такой вот вопрос, да, кто-то выводит от Романа Владимировича, кто-то от Романа Васильевича, кто-то от ярославского князя, кто-то от углического. Оставим на обсуждение местным краеведам.
Ну и, соответственно, если это роман углический, то это у нас 13 век, если это роман ярославский, то
да,
это уже 14 век.
Да, я больше склоняюсь ко второму варианту, хотя, конечно, у нас такая традиция сейчас удревнять название, как будто если город твой древнее, значит, ты его больше любишь.
Итак, мы говорили о древних городах.
Что касается Переславля, да, мы тоже с вами поговорили, это перенос названия. Рыбинск. Ну, здесь все тоже кажется достаточно прозрачно. Рыбная, царская, ловецкая слобода. Сначала княжеская, известная еще с таким названием, как минимум, с начала 16 столетия, с Василия III. Ну и понятно, что рыбные ловецкие слободы вообще характерны были для нас, и это название отразилось в названии города, хотя Рыбинск оказался, как Гаврилов Ям, оказался единственным городом, который в названии закрепил название Ямов, Ямских станций.
Профессиональное
Рыбинск,
такое.
Единственным названием, который закрепил в своем названии название рыбной ловецкой слободы царской, угу. Да? Хотя таких было много.
Эту тему мы поднимали в разговоре с Леонидом Ивановым, когда говорили о том, как борьба Ивана III и Андрея Углического повлияла на Ярославский край.
Да, все правильно.
И, соответственно, у нас остались еще Любим и Данилов.
Любим. Данилов, он не средневековый,
не средневековый,
конечно,
да.
Город. Вот, опять же, версия есть по поводу того, что основал ее Даниил Московский, Даниил Александрович, сын Александра Невского.
И первый московский князь.
Это тоже народная этимология, не больше того, но уже на основе книжной культуры начитали, знали, что основателем Московской княжеской династии был Даниил, хоп, и у нас случайно Данилов, значит, Даниил и основал. Но, извините, во время Даниила Московского Московское княжество было в три раза меньше нынешней территории Московской области.
Конечно.
От границ Московского княжества до нынешнего города Данилова по прямой минимум 300 километров было. Не мог князь на вражеских территориях основать город, назвать в честь себя. Этот город спокойно существовал и не переименовывался. Понятное дело, это было бы бельмо на глазу у Костромского княжества. Да, это было Костромское княжество по реке Соть.
Там постоянной династии-то княжеской в Костроме не было, поэтому кто бы там особо возмущался?
Постоянной династии не было, да, безусловно, но и Даниил Александрович, конечно, не повлиял на это. Впервые упоминается в середине 15 века Данилов починок, вот слово починок, как и отдельный топоним фигурирует, от слова починать, начинать, да, то есть недавно основанный населенный пункт, потом стало село Данилово, потом Даниловское, да, которое выполняло важную функцию конного царского двора на тракте как раз из Москвы в Архангельск, ну а потом уже город Данилов. Почему? В честь какого Даниила названо? Не знаю, может быть, в честь меня, я иногда в шутку так говорю, но это, конечно, не более чем шутка. Да, любим тоже название загадка, безусловно, легенда, связанная с тем, что это было любимое место Ивана Грозного, никакой критики не выдерживает, потому что город был основан в 1538 году, когда Ивану Грозному, извините, было 8 лет. Мальчик любил за 300 километров ездить охотиться.
Ну, за 7 верст киселя хлеба.
Был, да, в то время. Но это я, конечно, шучу, безусловно. А вот что интересно, что имя Любим изредка присутствует в то время как мужское имя, характерное для того времени. Но самый известный, один из изографов, который расписывал церковь Николы Надеяна в Ярославле, Любим Агеев, он, правда, из соседней Костромской области, это недалеко совсем, и Любим-то сам до 18 века принадлежал Костромскому краю. Границы Костромского уезда, они, скажем так, охватывали бассейн реки Костромы, да, река Соть, река Лунка, река Обнора, все это притоки реки Костромы.
Интересное сочетание получается. У нас есть Надея Святешников, а Надея – это мужской вариант имени Надежда, на которого работал Любим. Мужской вариант, можно сказать, имени Любовь.
Любовь, да-да-да. Так что вариант этот возможен. Единственное, что когда названия давались в русском языке, то обычно это название, оно с добавлением форманта было.
А тут
Ярослав,
без,
Ярославль, Иванова, вот Ова в конце. Угу. А тут без всего. Но специалисты по древнерусскому языку говорят, что есть такое понятие, как нулевой формант. Он проглатываемый, как в случае с названием города Владимир. Угу. Владимир и Владимир. Владимир имя и Владимир город. Вот, возможно, и такой вариант. Единственное, что Любим поздновато для этого был основан. Вот если бы он в 12 веке был основан, я бы тогда бы с большей уверенностью говорил бы, что это возможно так. Здесь все-таки это уже 16-е столетие, это почти современный язык, да?
Ну да.
Я вам расскажу неприличную историю.
Давайте.
У нас некоторые названия маленьких водных объектов. Угу. Ну, что делает ручей обычно? А ручей звенит, мы говорим, да, ручей журчит. А у нашего сельского обывателя другие ассоциации вызывало это. У нас много ручьев, много причем, назывались ручей Дрестун. Или Пердун. Потом эти названия, конечно, все убрали. И вот еще один такой пример.
А давно убрали?
Как они? Ну, уже в советское время не было, да. В начале советского времени уже не было, потому что это микротопонимы, их не записывали.
Ну, понятно.
И вот у меня бабушка моей супруги рассказывала, царствие небесное, историю в Архангельской области. Они из-под Котласа, говорит, вот пришли, говорит, землемеры, 30-е годы. Как, говорит, речка называется? Говорит, да как, говорит, говенка, говорит, что-то, говорит, коровы, говорят, гадят, поэтому говенка. Потом, говорит, карты получаем, а там гуменка.
Ну хорошо, благородные. Как бы и созвучие, с одной стороны, сохранилось. Их происхождение уже другое, более благородное. Ясно. И еще вопрос. Мы по иконимам можем проследить этапы славянской колонизации края? То есть мы можем сказать, вот здесь шли славяне новгородские, здесь шли кривичи?
Я думаю, что можем. Хотя этот вопрос требует дальнейших исследований. Например, у нас есть всем известная Вятская. Еще недавно там существовала версия, которую местные экскурсоводы щебетали во все уста, что якобы ехал Иван Грозный и завяз там.
То есть не Вятская, а Вязская?
Вятская, Вязская, от слова Вязская. Нет, сейчас уже доподлинно известно, что Вятская существовала как минимум с XIV века, и в связи с этим оно одно из древнейших сельских населенных пунктов на территории Ярославской области. Археология еще раньше отслеживает существование там славян. Вероятнее всего, это один из первых населенных пунктов, основанных славянами, а конкретно вятичами, тем самым родоплеменным союзом, в окружении еще финно-угорского населения. Ведь северная часть Ярославской области, Ярославское Заволжье, оно гораздо позже колонизировалось славянами. Так что, возможно, это был один из первых форпостов колонизации Ярославского Заволжья славянами, а конкретно вятичами. А что касается других территорий, ну вот ученые обращают внимание на то, что тот самый притяжательный формант «ова» уже в 15 веке начал меняться на «к». Поэтому вот, например, к югу от Москвы территория Дикого поля, которая стала заселяться как раз 15 века, там мы почти не увидим населенных пунктов с окончанием на «ова». Там будет не Иваново, а Ивановка. Ну, да, не там... Петрова, а Петровка.
Рузаевка какая-нибудь.
А еще южнее, там будет уже Вская, как, например, там это Ставропольский край, Краснодарский край, это 18-19 век, Петровская, Ивановская будет, вот так. То есть, так что вот по формантам, по окончании мы можем примерно представить расселение. Второе, в чем я уже не силен, потому что я не специалист по эволюции русского языка, наверное, все-таки по изменениям диалектного состава. И вот нужно сказать, что у нас еще в 60-е и 70-е годы в Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского был профессор Мельниченко, который создал диалектологический кабинет, на протяжении многих лет проводил диалектологические экспедиции в Ярославской области. Собран огромный материал, часть его легла в основу Ярославского областного словаря, где множество
многотомного, да,
исконных, сочных ярославских словечек. И вот там нужно искать многие объяснения именно вот славянских названий, в частности, айконимов.
Понятно.
В общем, топонимика – это, конечно... Очень много загадок, это очень много интриг, это очень много интересных историй. И для того, чтобы все это разгадать, нужно очень серьезно заниматься этим вопросом системно и ни с наскока это не брать, ни в коем случае, да.
Зато сколько интересных открытий она обещает.
Это точно, да.
Спасибо. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.